Сергей Патрушев, «Петля времени». Глава 1. Уравнение невозможного. Тишина, царившая в лаборатории, не была той обычной, бытовой тишиной, которая наступает в доме, когда его обитатели отходят ко сну или покидают помещение. Нет, это была совершенно особая, концентрированная, вязкая и почти осязаемая субстанция, сотканная из мельчайших частиц вековой пыли, осевшей на кожаных корешках бесчисленных фолиантов, из тяжелого, сладковатого запаха старой бумаги, смешанного с ароматами высушенных трав и кореньев, развешанных под потолком, а также из мертвого, неподвижного груза несбывшихся надежд и нереализованных амбиций, которые, казалось, пропитали сами стены этого мрачного помещения. Олег сидел за массивным дубовым столом, который, вероятно, помнил еще времена его прадеда, и этот стол был завален таким количеством пергаментов, свитков, разрозненных листов бумаги и испещренных разноцветными чернилами схем, что вся эта груда больше походила на хаотическое наследие какого-то безумного картографа, пытавшегося нанести на бумагу несуществующие земли, чем на рабочее место уважаемого ученого, претендующего на звание мага-теоретика. Солнечный луч, которому каким-то чудом удалось пробиться сквозь мутное, давно немытое и заросшее изнутри тонким слоем жирной пыли окно, разрезал полумрак комнаты наискось, словно острое лезвие невидимого ножа, и в этом столбе света, трепещущем и переливающемся, кружились мириады микроскопических пылинок, которые в своем безмолвном, непрерывном танце напоминали крошечные планеты, заключенные в свою собственную, никому не подвластную и никому невидимую вселенную, существующую по законам, неведомым человеческому разуму. Олег смотрел на этот безмолвный, почти гипнотический танец пылинок, и в его груди, где-то глубоко под ребрами, в том самом месте, где, как ему казалось, должна была находиться душа, росло и ширилось, расползаясь по всему телу, знакомое, но от этого не менее мучительное чувство, которое он уже давно научился распознавать безошибочно. Нет, это не было отчаяние в чистом виде. Отчаяние было его давним соседом, почти другом, с которым он жился настолько, что перестал замечать его присутствие, как перестают замечать тиканье часов в тихой комнате. Это было нечто другое, гораздо более острое, едкое и разъедающее изнутри. Это было чувство тотального, всепоглощающего, вселенского бессилия, которое накатывало на него волнами всякий раз, когда очередная гипотеза рассыпалась в прах, а очередной эксперимент заканчивался ничем. Он потратил 7 лет, 7 долгих, наполненных непрерывным трудом лет своей юности, своего здоровья, своей жизни, на погоню за миражом, за призрачной, ускользающей формулой, которой, как ему теперь начинало казаться, попросту не существовало в природе вещей. Уравнение абсолютного времени звучит как название дешевого бульварного романа, который могла бы читать какая-нибудь скучающая барышня, мечтающая о тайнах мироздания, но не готовая постичь их сложность. И он, Олег, 25-летний гений, признанный самородок, надежда теоретической магии, человек, которого профессора называли не иначе как будущим светилом науки, превратился в одержимого затворника. В человекоподобного крота, который не видит ничего, кроме своих бесконечных записей, формул и схем, и который окончательно потерял связь с тем миром, ради познания которого, по идее, и затевал все эти изыскания. Взгляд его, оторвавшись от танцующих в солнечном луче пылинок, медленно и словно нехотя скользнул по стопке трактатов по алхимии, которые громоздились у самого края стола, угрожая в любой момент обрушиться на пол и похоронить под собой все его труды. Ключ к изначальному свету, турбо философов, загадочный и мрачный Мьюта Слайба, немая книга, которая, по преданию, содержала в себе всю мудрость древних, но отказывалась говорить с непосвященными. Все эти названия говорили сами за себя, свидетельствуя о том, насколько глубоко он погрузился в пучину эзотерических знаний в своей отчаянной попытке найти ответ. Гербарий с засушенными цветами, травами и кореньями, аккуратно разложенными по страницам, соседствовали с запыленными баночками, в которых плавали в мутном растворе заспиртованные части существ, о которых в приличном обществе не принято было упоминать даже шепотом. Тут были и корень мандрагора, выкопанный по всем правилам, в полнолуние, с соблюдением древних ритуалов, и корень аэра, и лепестки черной розы, собранные на рассвете при определенном положении звезд.